Говорит Радио Свобода. Власти Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен российским боевым ядом группы «Новичок».
Использовали другую версию «Новичок». Это дало возможность повысить токсичность почти 10 раз.
Создатель проекта «Красная кнопка» и «Русский слон» Александр Литреев бежал из России в Эстонию.
Во-первых, у меня, как вы знаете, есть ряд уголовных дел. И, соответственно, перспективы, которые по ним не светят, очевидно, не самые радужные.
Власти Грузии ужесточают правила выезда в страны Европейского Союза.
Если гражданин намерен вылететь из Грузии в любое государство Шенгенского соглашения, он обязан предоставить на границе документы, подтверждающие цель визита.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 3 сентября. Начнем нашу программу с нескольких минут, посвященных памяти жертв теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Ровно 16 лет назад был предпринят штурм школы номер 1, захваченный террористами. Погибли более 300 человек, почти 200 из них – дети. До сих пор непонятно, кто отдал приказ о штурме. Российские власти отказываются признавать применение огнеметов и гранатометов. В память о погибших сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Радио Свобода» «Беслан. Город ангелов».
У нас в национальных традициях нет традиции приглашать на годовщину, на другие траурные мероприятия никого. Национальные традиции осетин диктуют другое поведение. Каждый, кто сочтет необходимым по зову своего сердца быть рядом с нами, он будет рядом с нами. Приглашений никаких не будет никому.
Во всем ложь. Огнеметы стреляли, отказывались, доказали им, что стреляли огнеметы. Танки стреляли, доказали, отрицают до сих пор. Сожгли наших людей. Приезжал сюда Колесников, и он официально дал приказ, что боевиков было столько, сколько трупов. Оружия в школе не было. Вот такой приказ он дал, и его аккуратно выполняют.
У нас есть интервью Закаева, английские журналисты брали. И он говорит, я разговаривал по телефону с Аушевым и Засоховым в 12 часов дня. И сказал им, дайте мне куда прилететь. Никаких гарантий я, говорит, не просил. Сказал, куда прилететь, чтобы быстрее добраться до школы, или в Беслан, или в Москву, или в Минводы, или в Тбилиси. Созваниваемся в 2 часа. И Засохов здесь говорил, что новые фигуранты появились в переговорах, какой-то просвет будет. И в это время произошел взрыв. Что произошло, то произошло. Их не вернешь. Но надо же кому-то смелость найти и сказать, и извиниться хотя бы. Ни один человек не посчитал нужным извиниться. Наше требование – привлечь к ответственности виновников бесланской трагедии. Солдату я претензий не предъявляю. ОМОНовцам не предъявляю. Альфовцам спасибо. Они многих спасли. Вообще это преступно – выводить на огневую линию солдат с оружием массового поражения. В спортзале боевиков не было. А именно стреляли в спортзал. И говорят, огнемет не зажигает. Очевидец, вот моя соседка, я смотрю, говорю, вот дыра на крыше. В эту дыру, если напалм залетит, 1800 градусов с температурой, там одна рассказывает, что ребенок, кожи на ней не было. Какое еще доказательство? Вот как еще доказывать людям, которые выполняют свою работу? Не улики ищут, а именно ищут, чтобы отгородить всех виновников. Какая необходимость стрелять было танками, загнали, разгромили первый, второй этаж, и на другой день загнали механизмы и все вывезли на свалку. Улики, что там были, улики, все погрузили и отвезли на свалку. Я до сих пор не могу найти человека, кто дал такой приказ.
В школу мы больше никогда не пойдем. Она говорит, мы никогда больше не пойдем. А мальчик говорит, Лариса, ну там же охраняют, это солдаты, дяди охраняют. Нет, я все равно не пойду.
Грянул взрыв, затем второй, вот слышны автоматы. В гуще дыма вдруг внезапно появились силуэты. И вот кто-то кричит, наши дети бегут. Им стреляют прямо в спины, кровь и слезы текут. Люди в панике спасали всех бегущих детей. И никто не спасает. смотрел, кто тут свой, а кто чужой. Кровь на детских телах ужасала всех вокруг. И вот кто-то воскликнул: школу штурмом берут. Слышны выстрел внутри, в ход пошли гранатометы. Дети с криком бегут, по ним стреляют с пулеметов. Те, кто вырвался, бежали, бежали без оглядки. Крик: за что, за что? Ведь это наши дети. По всем телеканалам передают картинку. Бежит маленькая девочка, в крови почти раздета, упала на дорогу, лежит и громко плачет. И лишь слышен ее крик: о, мама, где ты?
Это был фрагмент программы «Радио Свобода», «Беслан. Город ангелов». Ее авторы — Елена Фанайлова, Юрий Багров и Олег Кусов. Вы слушаете программу «Время свободы». Специалисты лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы боевого химического отравляющего вещества по составу схожего с разработанным в Советском Союзе отравляющим веществом «Новичок». Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя сообщение об отравлении Навального, заявила, что у ФРГ есть вопросы, ответить на которые может только правительство России. Разновидность яда, примененного против Алексея Навального, может быть в разы более опасной для жертвы, чем «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании в марте 2018 года. Такое предположение сделал в интервью «Радио Свобода» один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов. С ним беседовал Марк Крутов.
«Новичок», который использовался в Англии, он очень сильно наследил именно само вещество. Мы видели все вот эти защитные костюмы, эти палатки вокруг скамейки, мы знаем, что умер Чарли Роули. Вообще все было там, чуть ли не собирались сносить половину этого Солсбери. А почему в случае с Навальным этого не произошло? Если это действительно новичок, может быть, он был как-то усовершенствован?
Тут дело в том, что метод использования. В случае со Скрипалями, они отравились, Скрипали через кожу, но на свои руки они нанесли определенную дозу новичка. А в случае с Навальным, скорее всего, попал пищеварительный тракт, это версия новичка. Лично мне кажется, на этот раз использовали другую версию новичок под кодовым названием А-261. Это дало возможность повысить токсичность почти 10 раз по сравнению с тем, что было использовано со Скрипалями, во-первых. А во-вторых, это уже твердое вещество. Его можно смешать с сахаром, его можно чая там добавить. Нужно несколько 10 миллиграмм достаточно полностью убить человека.
Если достаточно несколько миллиграмм, чтобы убить человека, почему же тогда Навальный не умер?
Вот это всегда вопрос, почему он не умер. Может быть, там добавили именно такое количество, чтобы он не умер. Вы понимаете, это всегда такой вопрос. Плюс, может быть, цель была вывести его из строя, сделать инвалидом. Скорее же, он будет инвалидом. Вот и цель достигнута, атака. Может, не хотели убить. Если хотели убить, конечно, могли там пугануть 50 миллиграмм или 100 миллиграмм, тогда бы он не заикнулся.
Почему вы думаете, что последствия будут какими-то необратимыми?
Потому что мне неизвестны случаи полного восстановления. Все остановились после отравления фосфорорганическими боевыми отравляющими веществами всегда инвалидами. Они больше уже их на работу не принимали, не восстанавливали, потому что знали, что они неадекватны. Да и эти люди просто не хотели, наверное. Ну, кто хотел, того не брали.
Вилла Султанович, если говорить про новую, так называемую, версию новичка, если мы предположим, что это какая-то новая версия, может ли быть такое, что она действительно была менее опасной для окружающих?
Да, потому что это твердое вещество, оно, конечно, имеет, мы говорим, упругость паров, уже, ну, почти не опасная, нулевая, она через бумагу же не пройдет. Если чай в пакетиках добавили, это достаточно. Вот и все. Это, пожалуйста, и никто не заметит, даже поставил, положил. Этому оператору, мы будем называть террориста оператором, она не опасна. Он мог даже голыми руками, ну, не касаясь, вытащить и положить.
В такой именно сухой форме новичок в советское время тоже разрабатывался?
Ну, вот об этом и говоришь. Кирпичев его разработал и испытали на полигоне в Шиханах. И он оказался почти 10 раз сильнее, чем он создал, как бы, его отравляющее вещество А-230, А-232. Это, значит, 261.
Я читал где-то, что вот якобы он не мог быть отравлен в аэропорту, потому что слишком мало времени прошло до того, как он почувствовал первые симптомы, что явно это произошло раньше, если это новичок. Это действительно так? Или вы все-таки думаете, что это могло быть и совсем незадолго до того, как он вот начал терять сознание?
Да, попал в пищеварительный тракт. Это естественно, потому что никого же он не отравил, как Скрипали. Значит, яд попал в пищеварительный тракт. Куда надо. И он действительно направлено таким образом сделан, чтобы он попал яд в пищеварительный тракт.
И поэтому он быстрее всасывается в кровь?
Поэтому, конечно, отсюда различные последствия. Но то, что врачи говорят, что их восстановят, я очень сомневаюсь, потому что этот яд, вещество, снижает нервную мощь. Ацетилхолин, который ответственен за передачу сигналов из головного мозга нашим функциональным органам, поверьте. Зрение, мускулы, пищеварение, все-все-все работает от нашего мозга. Этих связей столько, что некоторые могут быть необратимо уже поражены или наполовину поражены. Это трудно ведь оценить. Вот в чем дело.
Когда Навальный еще был в Омске, много было разговоров о том, что его не выпускают в Германию, чтобы из крови успели выветрятся следы самого вещества, самого яда, которым он был отравлен якобы. Имеет ли такая версия право на существование с вашей точки зрения?
Организм человека старается уничтожать яд, который попал. Но это с этой точки зрения правильно. Органы делали правильно. Делали. Чем дальше его держали, тем больше будет разлагаться. Однако, вот уже на примере Скрипали оказалось, что попав в организм, новичок не так просто исчезает. Он практически там можно обнаружить его даже через месяц.
А омские врачи, которые отправляли, как мы теперь знаем, кровь Навального и другие материалы в лабораторию в Москву, и которые получили из Москвы ответ о том, что никаких отравляющих веществ не обнаружено. Вот эта московская лаборатория тоже, наверное, не обладала таким оборудованием, как вы думаете, или обладала?
Нет, в Москве есть, конечно, такое оборудование, потому что Москва, как так сказать, участница этой конвенции, она, так сказать, параллельно анализирует такие вещи, когда инспекции проходят, берут анализы и пробы отдают тем другим странам, в том числе России, ну, когда проверку соблюдения конвенции проводят. Это вот по конвенции полагается. Так что в Москве есть такая группа. Но другое дело, что они, конечно, не будут сообщать о результатах анализа, если они даже сделали их. Как с этими известными со спортсменами, да, анализами, им как мощнее крови. Тут просто уже разведка так не позволит.
С одним из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Виллом Мирзаяновым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Автор интернет-проектов «Красная кнопка» и «Русский слон» Александр Литреев уехал из России. Он является обвиняемым в уголовном деле о наркотиках, которое, по его словам, сфабриковано. «Красная кнопка» помогает людям, задержанным на митингах и других массовых акциях. «Русский слон» — проект по деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, которые превышают свои полномочия. Во время блокировки мессенджера Telegram Роскомнадзором компания Литреева предлагала технические возможности для обхода этого запрета. В интервью Любови Чижовой Александр Литреев рассказал, почему был вынужден уехать из России и что собирается делать дальше.
Во-первых, у меня, как вы знаете, есть ряд уголовных дел, и, соответственно, перспективы, которые по ним не светят, очевидно, не самые радужные. Когда я был задержан в феврале этого года, все слышали новости в Екатеринбурге, я, находясь в СИЗО, узнал, что на меня заведено еще одно уголовное дело по статье 330.2. Это неисполнение обязанностей гражданина об уведомлении о документах иностранного государства. Следователи говорят, что из-за моего эстонского вида на жительство, которое у меня есть, у меня есть временный вид на жительство, хотя закон предписывает уведомлять либо о гражданстве, либо о постоянном виде на жительство. У меня был временный. Соответственно, когда я ознакомился с материалами дела, из них стало ясно более подробно открыть более интересные подробности. Соответственно, стало ясно, что с 2018, по меньшей мере, с июня 2018 года за мной следил Главное управление Центра по противодействию экстремизму МВД России. Были какие-то рапорты от 2018 года. тогда у меня в помине еще никакого вида на жительство не было в принципе. И судя по материалам этого дела, вот это уголовное дело 330.2 это побочное дело, которое возбудили в процессе расследования какого-то еще одного. Потому что, как вы понимаете, Центр по противодействию экстремизму и следователи по особо важным делам такими мелочами, за которые не предусмотрено даже лишение свободы, в принципе, не занимаются. И опасаясь преследования по таким политическим статьям, как 282, да, у нас популярная статья, по которой сажают политических активистов, и я опасаюсь за свою жизнь и здоровье, поэтому я покинул Россию и сейчас нахожусь в Эстонии.
Как вам удалось там оказаться, несмотря, во-первых, на уголовное дело, и у вас не было документов на руках, и закрытие границы из-за коронавируса?
Я не могу рассказывать вам все детальные подробности. Могу только сказать, что благодаря помощи, которую мне оказали эстонская дипломатическая миссия в Санкт-Петербурге, мне удалось получить необходимое для пересечения границы и выезда из России к месту своего проживания в Эстонии. Я имею довольно долгую историю взаимоотношений с Эстонской Республикой. С 2018 года здесь зарегистрирована моя компания V-Security, которая сделала существенный вклад в борьбе за Telegram на территории России, когда была эпопея с блокировками Роскомнадзора. И, соответственно, в 2019 году я получил вид на жительство в Эстонской Республике и работаю здесь.
Вам помогли переехать в мае, а публично вы решили об этом сообщить только сейчас. Почему вы эту паузу трехмесячную держали?
Я беспокоился о безопасности некоторых людей, которые могут быть с этим связаны. Дождался момента, когда они окажутся также вне зоны риска.
В России, как мы уже с вами отметили, вы являетесь фигурантом уголовного дела, связанного с наркотиками. Речь, какая сейчас, в принципе, судьба этого уголовного дела?
Оно открыто. И мы, насколько вы знаете, стратегия защиты с моим адвокатом была это признание вины для того, чтобы иметь возможность ходатайствовать о назначении судебного штрафа. Такая практика есть, чтобы статьи по небольшой тяжести, как она квалифицируется, да, в Уголовном кодексе, ее можно было прекратить производство по этому делу с назначением судебного штрафа. В этом случае, если бы это сработало и дело не было бы политическим, мне бы назначили судебный штраф, это дело было бы закрыто, и я бы не имел судимости. Так же, как это произошло, например, с Натальей Бочкаревой, мы всю эту историю тоже с новостей слышали, где у нее нашли кокаин или что, я не знаю. И, соответственно, она получила штраф в 30 тысяч, ее уголовное дело закрыли, и она не получила судимость. В моем случае мы действительно тоже хотели ходатайствовать о судебном штрафе, и с нами согласилась следователь Следственного комитета, и она направила в суд прошение о прекращении уголовного дела за назначением судебного штрафа. Несмотря на то, что и сторона обвинения, обычные эти рядовые чиновники Следственного комитета, которые подавали дело в суд, и сторона защиты, соответственно, моя сторона, обе стороны были за то, чтобы назначить штраф и закрыть дело, а суд отказался это делать и направил дело обратно. Поэтому гадать о том, что дальше будет с этим делом, довольно сложно и, наверное, не очень-то и нужно, учитывая, что сейчас я уже нахожусь за пределами России и не опасаюсь стать жертвой кривосудия, скажем так.
Что теперь с вашим проектом «Красная кнопка»? Продолжает ли он действовать? Пригодится ли он еще в России? Работаете ли вы над ним?
Да, мы сейчас собрали новую команду, которая усиленно работает над новой версией этого проекта. Более того, мы видим, что тенденция и запрос на подобный проект появляется не только в России, но и в других странах, например, в Беларуси, в Сербии, в других государствах мира. И мы понимаем, что нужно развиваться дальше. Мы сейчас готовим к выпуску новую версию, и я думаю, что в ближайшие месяцы, до конца осени, мы представим ее широкой публике и будем продолжать нашу деятельность по защите прав протестующих на территории России. Что касается моего второго проекта «Русский слон», планируется полный перезапуск этого проекта, и поскольку больше у меня нет необходимости опасаться преследования на территории России, и я там больше не появляюсь, я могу больше не ограничивать себя в спектре инструментов, применяемых против тех, кто позволяет ставить себя выше буквы закона.
С автором интернет-проектов «Красная кнопка» и «Русский слон» Александром Литреевым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Власти Грузии решили ужесточить правила выезда в страны Европейского Союза. Пограничники теперь наделены правом запретить гражданину Грузии покинуть страну, если тот не представит документальных доказательств, что не намерен остаться в Европе в поисках работы и не планирует просить там убежище. Изменения в закон вносятся по настоятельному требованию европейских стран, обеспокоенных бурным ростом числа нелегальных иммигрантов из Грузии. Тему продолжает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Согласно новому закону, который вскоре будет принят парламентом в третьем чтении, а также ряду поправок в действующее законодательство, если гражданин намерен вылететь из Грузии в любое государство Шенгенского соглашения, воспользовавшись безвизовым режимом, вступившим в силу с марта 2017 года, он обязан предоставить на границе грузинскому пограничнику документы, подтверждающие цель визита. Как известно, по соглашению между Грузией и ЕС, грузины могут находиться без визы в странах Шенгенского соглашения в течение 90 дней, но только в туристических целях, либо как частные визитеры для встречи с бизнес-партнерами и участия в кратковременных академических программах. Безвизовый режим не дает права грузинским гражданам жить и работать в Европе. К сожалению, после вступления в силу без виза уже сотни тысяч грузин выехали в Европу и не вернулись обратно на родину. Судя по всему, они остались в европейских странах, нашли работу, а некоторые примкнули к криминальным группировкам, занимаясь разбоем и наркодилерством. Уже через год после открытия границ представители ФРГ, Франции, Нидерландов и других стран выражали беспокойство, причем на самом высоком уровне, лавинным ростом нелегалов из Грузии, а также, что особенно болезненно и проблематично, быстрым увеличением числа просителей убежища. Грузины просят убежища в ЕС по медицинским соображениям из-за социальных условий и очень часто апеллируют к тому, что 20% территории Грузии оккупированы Россией, они выходцы из районов, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии. Европейские лидеры, а также руководители правоохранительных и иммиграционных служб неоднократно предупреждали. В случае продолжения негативной тенденции роста нелегальной иммиграции, Брюссель может воспользоваться пунктом соглашения о безвизе, позволяющим восстановить визовый режим. Явно испугавшись такой перспективы, правящая партия «Грузинская мечта» и правительство Георгия Гахарии решили наделить пограничников беспрецедентным правом. Если гражданин не предоставит сотруднику пограничного ведомства, то есть МВД, выписку из банка о стабильных доходах, его могут снять с авиарейса, запретив выезды страны. Такого в Грузии никогда не было со времен обретения независимости. В отличие от некоторых других государств, пограничники не имели права задерживать человека на границе из-за различных финансовых задолженностей. Единственное основание – розыск по уголовному делу или нарушение правил залога. Как заявил в интервью «Радио Свобода» бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе, новый закон никого не должен удивлять, поскольку, по его словам, терпение европейцев иссякло.
Сейчас там тоже ситуация близко к критической, и поэтому для меня это никакой неожиданности не является.
Йосиф, оппозиция и неправительственные организации заявляют, что это нарушение прав человека. Государство не имеет права запрещать гражданину выезжать из страны.
Смотря какими мерками подходить к нарушению прав человека. В Грузии не должны нарушаться прав человека основные права. Право на жизнь, право на питание, право на обучение. Не стремились бы все бежать отсюда. Если бы в Грузии, конечно, были такие нормальные условия, не от хорошей жизни бегут в Германии, во Франции. Ведь так же. Конечно, можно это интерпретировать как покушение на основные прав человека. Но придется примириться к этому и придется приспосабливаться к новым правилам таким.
Отметил Иосиф Цинцадзе. Ряд неправительственных организаций готовы оспорить инициативу правительства в Конституционном суде Грузии, но власти вряд ли отступят, поскольку отмена безвизового режима с ЕС, тем более в преддверии парламентских выборов 31 октября, могла стать причиной полного краха партии миллиардера Бидзины Иванишвили. Безвиз с Европой считается самым большим достижением Грузии с момента краха коммунизма. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Южнокорейская газета «Чосон Ильбо» сообщила на днях, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын издал запрет на содержание собак в качестве домашних животных в КНДР. Сообщение появилось почти одновременно с проведением в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи, на котором констатировалось невыполнение в срок очередного пятилетнего плана. Сообщение о запрете собак в КНДР я попросил прокомментировать профессора университета Кунмин в Сеуле Андрея Ланькова. На пленуме ЦК ТПК говорилось об экономических трудностях. А мне вспоминается в этой связи Китай, в котором когда-то тоже собаки были запрещены, именно потому что считалось, что китайские граждане не могут позволить себе их содержание, когда страна борется с тяжелыми экономическими трудностями. Действительно ли такое распоряжение было дано? И если да, то какова судьба собак? И вообще, по-моему, это должна быть очень непопулярная мера, потому что речь идет о том, что собак отбирают у недавно появившихся зажиточных северных корейцев.
К этому сообщению я отношусь скептически. Я не могу заранее 100% сказать, что это неправда. Надо подождать. Примерно через несколько недель все станет ясно. Но к тому времени читающая и слушающая публика о сообщении забудет. И если оно окажется уткой, то, естественно, главные мировые газеты не будут писать о том, что собачки-то по-прежнему в Корее бегают. То есть вот прошла такая информация, или скорее дезинформация, и она отпечатывается в мозгу у людей. А потом, даже если она опровергается, об этих опровержениях узнает очень узкий круг людей, которые, следовательно, интересуются Северной Кореей. Почему я отношусь к этому подозрительно? Во-первых, информация пока прошла только в одном источнике – газете «Чосон Ильбо». Говорят, что она, дескать, постоянно дает утки. Это отчасти правда, отчасти нет. Она дает действительно зачастую неподтверждающиеся сообщения, просто потому что из всех южнокорейских газет она пишет о Северной Корее больше всего. И в том потоке информации, которая там идет, естественно, часто бывают случайные или преднамеренные ошибки. Если говорить об этом сообщении, оно напоминает все-таки мне черную пропаганду, которой занимаются южнокорейские правые. Причем я даже не понимаю, зачем иногда, но в принципе время от времени южнокорейские правые, как на уровне СМИ, так и на уровне людей правых консервативных взглядов, скажем, в южнокорейских спецслужбах, подбрасывают вот такую вот компрометирующую дезинформацию о Северной Корее, дезинформацию, которая выставляет страну в таком несколько комичном свете. Но вот можно вспомнить, как они год 4-5 назад, сейчас сходу не скажу, таким же образом заявили, что там, дескать, установлен только один или там 2-3 типа причесок, и что все должны носить прическу под Ким Чен Ына. Это была неправда, но, так сказать, усилен был образ Северной Кореи как некой такой странной, простите за разговорное выражение, кризанутой страны. Я сразу скажу, что кризанутого там более чем достаточно. И те тоже, скажем, официальное регулирование причесок, оно вообще говоря в Северной Корее реально имеет место. Только не настолько утрированное. Так вот, я пока в некотором недоумении, потому что, знаете, как говорится, один источник – это не источник в таких делах. Нужно подождать, когда ситуация подтвердится или будет опровергнута. Но, с другой стороны, Ким Чен Ын действительно порой склонен к импульсивным и странным решениям. И я не удивлюсь, точнее, слегка только удивлюсь, если узнаю, что это правда.
Моим собеседником был кореист Андрей Ланьков. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 сентября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.